министры иностранных дел государств Евросоюза резко осудили использование 11 поддельных европейских паспортов убийцами одного из лидеров палестинской группировки «Хамас» Махмуда Мабхуха. В заявлении, принятом на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе, однако отсутствует указание на Израиль как на возможного организатора убийства. Предположение о причастности израильских спецслужб к преступлению высказывала полиция Дубая, где 19 января произошло убийство. Сам Израиль отказывается от официальных комментариев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня Международный день поддержки жертв преступлений. На Украине после президентских выборов продолжаются переговоры о формировании правящей коалиции. Пилоты Люфтганзы начали многодневную забастовку, крупнейшую в истории авиакомпании. Вот такие темы, а кроме того, рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом часе программы. 20 лет назад Кабинет министров Великобритании опубликовал «Хартию жертв преступлений». Это событие стало поводом для того, чтобы признать 22 февраля Международным днем поддержки жертв преступлений. Сегодня во всем мире работает около 200 программ помощи потерпевшим от криминальных действий. Однако в России, по мнению многих юристов и людей, потерпевших от громких преступлений последних лет, права жертв не только недостаточно защищены, но зачастую нарушаются представителями государства. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Большинство европейских стран, а также США и Канада давно признали, что основной функцией уголовного правосудия должно быть удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего. И российское законодательство, в частности Уголовно-процессуальный кодекс, определяя назначение уголовного судопроизводства, на первое место ставит защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений. Однако в России очень часто жертвы криминальных действий жалуются на недостаточную поддержку со стороны государства, считая, что их права ограничены. Говорит сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Нас все-таки в первую очередь интересует расследование дел «Норд-Оста». До сих пор мы не получили возможности полного ознакомления с материалами уголовного дела по «Норд-Осту». Как следует из Уголовно-процессуального кодекса, мы имеем право знакомиться с ним полностью только после окончания следствия. В то же время следствие на протяжении нескольких лет продлевалось под формальными предлогами. С декабря 2003 года расследованием якобы занимался только один следователь. И, наконец, 19 мая 2007 года расследование по «Норд-Осту» было приостановлено. После этого было несколько формальных возобновлений дела, связанных с предоставлением материалов дела в Европейский суд по правам человека. Мы получили от правительства Москвы пополам с федеральным правительством материальную помощь на похороны своих близких. Потом правительство попыталось представить эти деньги как компенсацию за гибель погибших. Формальные ответы. Их у нас накопилось очень много от властей.
По мнению адвоката Анны Паничевой, основная проблема заключается в том, что правоприменительная практика в России очень часто расходится с закрепленными в законах положениями.
Потерпевшие у нас, особенно в судебном заседании, ну и на предварительном следствии, обладают большим объемом прав. Другое дело, как они могут этим воспользоваться, при том, как правоприменение осуществляется. Дают ли потерпевшему все документы и материалы, с которыми он вправе ознакомиться, а вот выдать ему, допустим, не обязаны. Как с ним обращаются? Какое возмещение, когда жертва погибла, а потерпевшим являются его нетрудоспособные родственники или дети? Или это там солдатики, которые погибли, их матерям платят какие-то копейки, причем за это долго борются, все отказываются, не хотят платить. С другой стороны, встречаются странные вещи, особенно в последнее время. Провокаторы, которые долго ходят за человеком и говорят, ну возьми там деньги, возьми. Взяткодатели, которым вред не причинен преступлением, деньги им дают спецслужбы, становятся в нашем процессе потерпевшими, приглашают адвокатов и помогают прокурорам изобличать обвиняемых. В нашем процессе неуютно всем, и все себя чувствуют незащищенными, и обвиняемые, и жертвы.
И все же большинство юристов считают, что с точки зрения российского законодательства, касающегося участия жертв преступлений в уголовном процессе, дело обстоит довольно сносно. Однако в юридическом сообществе России мало кто испытывает оптимизм, когда речь заходит о выплате компенсации потерпевшим, говорит адвокат Игорь Трунов.
Если преступление совершил чиновник, что на сегодняшний день вещь повсеместная, и отвечает, естественно, государство. Здесь шансов практически никаких нет, государство по своим счетам не платит и чиновников покрывает. Наглядный пример. Евсюков. 30 человек потерпевших. Сейчас это дело по возмещению вреда наиболее тяжких ситуациях. Это Герасименко, пуля под сердцем, нужна операция Салихова. Требуется операция и так далее. Эти дела сейчас в Европейском суде по правам человека. То есть у нас надежда одна только на Европейский суд по правам человека, потому что здесь мы проиграли все, что могли в части требований к государству, потому что за чиновника несет ответственность государства. Это конституционная норма и норма гражданского законодательства, статья 1069. Так вот, государство отказалось платить. И, естественно, все это перетекло в Европейский суд по правам человека. Предъявлять иски к Евсюкову, ну, просто никакого смысла нет. Почему? Потому что большое количество потерпевших, он будет отбывать пожизненное заключение, работать он там не будет, поэтому что с него взыскать? Ничего. У нас есть аналогичный пример, это взрывы домов Каширка и Гурьянова. Там посадили Декушева Крымшамхалова. Мы выиграли достаточно большие суммы возмещения вреда. Прошло 5 лет. За 5 лет взыскали 50 рублей.
Сегодня во многих странах действуют государственные программы социальной и психологической реабилитации жертв преступлений. В России подобная деятельность отдана на откуп общественным организациям, говорит адвокат Анна Паничева.
Мы когда были в командировке с российскими судьями в Штатах, мы увидели, что там у потерпевших практически нет прав в процессе. То есть они просто свидетели и все. Мы говорим, как же так, дайте права потерпевшим. Зато мы посмотрели, какие там мощные программы, сколько денег выделяется на поддержку жертв там сексуальных преступлений, других. У нас это все делается общественными организациями, это все делается очень скромно правозащитными организациями. Но на уровне государства я считаю, что совершенно недостаточно.
Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В ноябре 1985 года Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты пострадавших от преступлений и злоупотреблений властью. А ровно 20 лет назад Кабинет министров Великобритании опубликовал Хартию жертв преступлений. С тех пор эта дата, 22 февраля, стало Международным днем поддержки жертв преступлений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас уже почти 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на 4 суток. В Москве проходит учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Росфронт». На него приехали делегаты из 70 регионов страны. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора региона. На Украине блок Юлии Тимошенко требует скорейшего рассмотрения в парламенте вопроса об отставке кабинета министров. На юге Афганистана в результате взрыва погибли 2 военнослужащих международных сил. Число жертв оползней и наводнений на португальском острове Мадейра увеличилось до 42. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере 2-ю золотую медаль России в воскресенье принес биатлонист Евгений Устюгов. Он победил в гонке с общего старта на 30 километров. Я также хотел бы добавить, что, как всегда, все последние новости Радио Свобода вы можете узнать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там же тексты всех программ, репортажи наших корреспондентов, наши эксклюзивные интервью, специальные рубрики и проекты, блоги, видеокомментарии и многое другое. В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». На Украине после президентских выборов продолжаются переговоры о переформатировании парламентской коалиции, которая должна утвердить новый состав правительства. Новоизбранный глава государства Виктор Янукович накануне назвал кандидатов на премьерское кресло. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
После того, как премьер Юлия Тимошенко отозвала иск из Высшего административного суда, в котором добивалась отмены результата выборов, с легитимной победой Виктора Януковича поздравил уходящий президент Виктор Ющенко. Лидер партии регионов переедет в резиденцию главы государства сразу после принятия присяги на торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. В этот же день Янукович может окончательно определиться со своей кандидатурой на пост руководителя кабинета министров.
Сегодня можно говорить о том, что таких фигур есть три. Это Тигипка Яценюк и Азар. А кто из них окажется сильнее, вокруг кого готовы будут объединиться депутаты, предсказать несложно, но мы увидим.
Зампредседателя партии регионов, экс-министр финансов Николай Азаров, лидер новой партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. У кого из этих трех политиков наибольшие шансы возглавить новое правительство? Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Один из лидеров оппозиционного правительства с богатым опытом, и еще совсем недавно он рассматривался как наиболее вероятная кандидатура партии регионов на пост премьера. Собственно, такие позиции у него сохраняются сейчас, но нужно учитывать, что предстоят непростые переговоры коалиции и возможны какие-то коррекции для того, чтобы правительство, которое будет поддерживаться новым президентом, не было конфликтно и не вызывало противоречий. Я думаю, что Янукович назвал три кандидатуры не столько для того, чтобы выбрать одного, сколько дал сигнал о том, что все эти кандидатуры, по всей видимости, будут приглашены во власть. Я думаю, что речь может идти о определенной конфигурации, в которой Тигипко и Яценюк Азаров могут занять ключевые посты. И премьерский пост, руководство Национального банка, экономический блок, у которого будет самая большая нагрузка, антикризисная программа и реформаторские инициативы. А вопрос, кто из них, собственно, станет премьером, вероятнее всего, это результат компромисса, который будет достигаться уже в ходе коалиционных переговоров.
Перед тем, как приступить к формированию новых коалиций и правительства, необходимо не только отправить в отставку кабинет Юлии Тимошенко, но и доказать, что формально провозглашенное нынешнее большинство в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны недееспособно, так как у него нет необходимых 226 подписей депутатов. В то время, когда Тимошенко еще оспаривала в суде результаты президентских выборов, один из лидеров блока Литвина, Олег Зарубинский, не исключал, что две самые крупные парламентские фракции могут вести коалиционные переговоры.
А вы не думаете, что будет коалиция регионов с БЮТ? А вы не думаете, что сейчас обострение всей этой борьбы связано с тем, что БЮТ хочет, чтобы регионы вышли именно с ними на переговоры и именно с ними договорились, и именно их просили, и именно их кадровые предложения учитывали?
Прогнозируя варианты развития событий, эксперты считают, что либо партия регионов договорится о коалиции с нашей Украиной народной самообороной, либо будут объявлены досрочные парламентские выборы.
В последнее время в центре вариант партии регионов, блок Литвина и наша Украина народная самооборона. Но здесь механические компромиссы крайне сложны, потому что нонс конфликтная фракция, многопартийная фракция и выставляет очень много идеологических критериев и требований. Поэтому тут речь может идти только о каком-то широком компромиссе. И этот компромисс должен предполагать, что за такую коалицию готовы будут в голосованиях отдавать голоса и коммунисты, и часть бютовцев. И я думаю, что сейчас вот эта конфигурация 3 плюс дополнительные симпатики наиболее вероятны. Коалиция в составе партии регионов БЮТ, мне кажется, сейчас маловероятной. Слишком большой груз негатива после избирательной кампании, и отношения между Януковичем и Тимошенко вряд ли могут сейчас быть конструктивными и откровенными, тем более, если речь идет о ключевых постах. Я думаю, что и в случае любых попыток переговоров требованием БЮТ будет сохранение поста премьера, что, мне кажется, для большинства регионалов неприемлемо. Переговоры по новой коалиции проходят очень сложно. Так что риск досрочных парламентских выборов сохраняется. Его, кстати, допускают очень влиятельные фигуры в партии регионов. Так что этот вариант тоже нельзя исключать.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Время свободы». В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов компании «Люфтганза» прекратили работу на четверо суток вплоть до пятницы, что приведет, по предварительным подсчетам, к отмене 3200 рейсов, затронет десятки тысяч пассажиров и грозит многомиллионными убытками. Главное требование пилотов – не переводить рабочие места в находящиеся в других странах дочерние компании с более низкой оплатой труда и оплачивать работу в таких компаниях по немецким тарифным соглашениям. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Говоря о сложившейся в результате начала забастовки ситуации, представитель «Люфтганзы» по связям с общественностью Клаус Вальтер сказал:
«Все
выглядит весьма драматично для пассажиров. Это действительно самая ужасная забастовка в истории воздушного флота Германии. И мы пытаемся всеми доступными нам средствами уменьшить последствия этой забастовки для пассажиров». Забастовка продолжается, говорит представитель профсоюза пилотов Александр Герхард Маджиди. Все так называемые предложения руководства «Люфтганзы» – это бомбы из тумана. Они предлагают нам как нечто новое гарантию занятости. А она нам не нужна, ибо она уже есть у нас в рамках тарифного договора. Просто эта существующая гарантия должна соблюдаться, и это и есть самый главный пункт конфликта. Пилоты продолжают борьбу за то, чтобы их тарифный договор распространялся и на дочерние предприятия «Люфтганзы» за границей. За последние 4 года, по сведениям профсоюза пилотов, число самолетов, задействованных в концерне, выросло с 300 до 850. Но старое тарифное соглашение действует пока только для двух экипажей из этих новых 550 самолетов. Профсоюз пилотов предложил в последний момент руководству «Люфтганзы» вынести эту тему за скобки и совместно обратиться для ее разрешения в суд. Но руководство концерна пока все равно не готово к переговорам, потому что список требований пилотов на самом деле велик. Главное же из них – это повышение зарплат на 6,4% и гарантированное прекращение перенесение рабочих мест пилотов в дочерние зарубежные авиакомпании. В результате действий руководства концерна, получившего солидарную поддержку небольших немецких авиакомпаний, ожидавшегося хаоса в аэропортах не наблюдается, но от этого никому не легче. Позиции сторон выглядят непримиримыми, и комментаторы склоняются к тому, что многим участникам забастовки рано или поздно придется лично расплачиваться за свои действия, потери рабочего места, так как найдутся более молодые пилоты, готовые работать в дочерних компаниях за меньшие, чем принято в Германии, деньги. Руководство «Люфтганзы» подало судебный иск с требованием признать забастовку незаконной и запретить ее официально. Решение суда ожидается не раньше, чем в 21 час по московскому времени. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире информационная программа «Время свободы», и у нас теперь на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии обнародовало очередной отчет об иранской ядерной программе. Документ произвел подобие шока в узком кругу специалистов решительностью, с которой его авторы отказались от традиционной туманности формулировок предыдущих отчетов подобного рода. Существующая информация, заявляют эксперты МАГАТЭ, вселяет тревогу относительно возможного существования в Иране программ, имеющих отношение к разработке ядерного заряда для ракет. Мало того, агентство призывает Тегеран наконец дать точные ответы на давно заданные ему конкретные вопросы. О том, например, создал ли он систему взрыва ядерных материалов в атомной боеголовке. Чего он достиг в своих работах над детонаторами. Никогда прежде МАГАТЭ не обращалась к Ирану в таком тоне. Говорят, что этот тон отражает взгляды нового главы агентства по атомной энергии, японского дипломата Юкия Амана, который считает, что его агентство должно выступать в роли объективного технического эксперта, в то время как прошлый руководитель МАГАТЭ Мухаммед Барадей склонялся к роли дипломатического посредника в отношениях Тегерана и западных столиц. Еще более удивительным было заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он несколькими фразами, по сути, дезавуировал свою принципиальную позицию последних лет. Лишь прошлой осенью, когда президент Медведев после встречи с президентом Обамой намекнул на то, что Россия может поддержать в определенных условиях антииранские санкции, министр Лавров в тот же день, выступая перед американской аудиторией, заявил, что санкции вводить не за что. Иран, по его словам, твердо выполнял и выполняет свои обязательства перед МАГАТЭ. В пятницу министр иностранных дел России внезапно объявил в интервью «Эхо Москвы» о серьезной тревоге, вызванной отказом Ирана подтвердить мирные цели иранской ядерной программы. Теперь Россия, по его словам, не может принять отказ Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ. Что же изменилось? И вероятна ли американо-российская кооперация по иранской проблеме? Алан Давыдов задал эти вопросы Питеру Крейлу, сотруднику Американской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями.
Информация, используемая МОДЭТЭ, уже несколько лет была известна экспертам ряда стран, включая США. Она пришла из разнообразных независимых друг от друга источников и в целом совпадает хронологически. В совокупности она дает основание считать, что Иран может воспользоваться результатами своих исследований и работ для создания ядерных боеголовок. Есть указания на конкретные действия Ирана по разработке, например, системы выбора целей и других компонентов ядерных боеголовок для ракет. В свое время МОДЭТЭ пыталась до конца отследить эту информацию с помощью самого Ирана, но он не только закрыл к ней доступ, но и отрицает поведение такого рода работ. Тогда инспекторы МАГАТЭ углубили исследования и занимались им последние годы. Где же рубеж, за которым подозрения в работе Ирана над созданием ядерных боеголовок могут стать убедительными фактами? Создание ядерного оружия – многоступенчатый процесс. То, что упоминается в докладе МАГАТЭ, относится к его финальной стадии, то есть к созданию самой боеголовки, включая получение компактного боезаряда. Боеголовку нужно начинить ядерными материалами, создание которых в Иране идет в более открытом режиме и не является объектом торга. Вопрос в том, когда эти два процесса сойдутся в одной точке, когда Иран станет способен произвести оснащенную зарядом ракету, готовую к использованию или хотя бы к испытанию. Иранцы стараются обогащать как можно больше урана, но пока не совсем успешно. Проблема также в том, как не позволить использование этих материалов в обход процедур безопасности МАГАТЭ. Пока не ясно, как именно Тегеран собирается это делать. Долгое время было подозрение, что они разместят такое производство на секретном объекте. Такой объект недавно раскрыт. Но остается загадкой, есть ли у них другие варианты сочетания работ на системами оружия и над ядерными материалами. Повлияет ли последний доклад МАГАТЭ на стратегию действий мирового сообщества? Указанное в докладе МАГАТЭ нежелание Тегерана сотрудничать с агентством может служить убедительным доказательством необходимости дополнительных санкций. Согласие с новым пакетом санкций надо, на мой взгляд, получить не только от России и Китая, но и от таких временных членов Совбеза, как Турция и Бразилия. Сейчас много разговоров о санкциях, которые бы парализовали экономику Ирана, но я не думаю, что такого рода санкции будут наложены в обозримом будущем. Вы верите в то, что Россия готова наконец оказать реальное давление на Иран в содружестве с США и другими членами Совета Безопасности? Да, похоже, Россия демонстрирует сдвиг в этом направлении в последние месяцы. Звучат заявления официальных лиц в Москве о ее готовности поддержать дополнительные санкции против Ирана. Охлаждение Москвы к Тегерану началось после его прошлогоднего, фактически второго, отказа направлять свой уран на дополнительное обогащение в Россию, которое потом поставляло бы ему топливо для гражданского реактора. По сути, Иран демонстрирует недоверие России, пытающийся участвовать в выздоровлении ситуации, сказал Питер Крейл, аналитик Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями.
У него взял интервью Алан Давыдов. В отчете МАГАТЭ есть фраза, которая, как предсказывают эксперты, может стать решающим аргументом в пользу введения новых антииранских санкций. До сих пор эксперты агентства делали заключение о том, что ядерные материалы, находящиеся в распоряжении Ирана, пока используются в работах мирного характера. Теперь экспертам МАГАТЭ не хватает информации для того, чтобы это подтвердить. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на четверо суток. Уже сегодня компания отменила более 800 авиарейсов. В Москве прошло учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Ротфронт». В День защитника Отечества 23 февраля партия «Яблоко», как объявлено сегодня, проведет у здания Министерства обороны России в Москве несанкционированный пикет в защиту военных пенсионеров. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора региона. На Украине блок Юлии Тимошенко требует скорейшего рассмотрения в парламенте вопроса об отставке кабинета министров. Накануне новоизбранный президент Украины, лидер партии регионов Виктор Янукович, выразил надежду на добровольную отставку премьер-министра Юлии Тимошенко. На юге Афганистана в результате взрыва погибли двое военнослужащих международных сил под командованием НАТО. О национальности погибших не сообщается. Ранее правительство Афганистана сообщило, что в результате авиаудара международных сил под командованием НАТО на юге страны были убиты 33 мирных жителя. Глава иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салихи заявила о планах Ирана в марте этого года начать строительство еще двух заводов по обогащению урана. Число жертв оползней и наводнений на португальском острове Мадейра продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли не менее 42 человек. Более 120 ранены или числятся пропавшими без вести. В Португалии объявлен трехдневный траур. В Ираке во время нескольких нападений и взрывов в разных регионах страны погибли 16 человек. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Большую популярность ему принесли такие фильмы, как «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и другие. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и я напоминаю нашим слушателям, что итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда, в эфире «Радио Свобода» в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, добрый вечер. Давайте коротко расскажем о том, что будет самым интересным сегодня в вашем выпуске.
Главная политическая тема сегодняшней программы, Александр, это дискуссия на Украине о кандидатуре нового премьер-министра страны. Я побеседую с экспертом, который расскажет о том, по его мнению, кто из кандидатов, предложенных Виктором Януковичем, новым президентом Украины, на этот пост имеет наибольшие шансы. А эксперт, с которым я беседую, считает, что ни один из кандидатов таких шансов не имеет. В России небольшой степень политической активности, в стране выходные дни. Расскажем о крупной международной проблеме, дискуссии вокруг устранения одного из ключевых агентов палестинской организации «Хамас». По-прежнему об этом много пишут газеты. По-прежнему об этом много говорят политики. И еще одна тема, которую я хотел бы представить сейчас. Скончался известный советский и российский кинорежиссер Владимир Мотыль, известный как автор фильмов, которые считаются в России культовыми. Прежде всего, это картины «Звезда пленительного счастья» и «Белое солнце пустыни». Вот об идеологическом и творческом значении этого фильма я беседовал с историком кино Яном Левченко. Давайте послушаем фрагменты этой беседы.
Фильм «Белое солнце пустыни» — это, конечно, народное кино, это великий фильм, который скорее был интерпретирован временем, чем изначально так задуман режиссером. Владимир Мотыль, согласно его собственной оценке, снимал историко-революционный фильм на платформе вестерна. Он пытался сохранить жанровую принадлежность вестерна с переиначиванием некоторых сюжетных ходов согласно идеологической задаче. Ну, естественно, она в случае с Мотылем стояла на вторых ролях, потому что он был человек свободный и, в общем-то, не сильно следовавший советской конъюнктуре. А с другой стороны, пытался создать некоторую пародию на жанр вестерна, потому что в Восточной Европе, как известно, существовала целая развитая парадигма фильмов, пародийных, да, румынские вестерны, затем чехословацкий фильм «Лимонадный Джо» Олдриджа Липского, который очень сильно повлиял на советский кинематографистов.
Оказался важной советской идеологической конструкции кино этот фильм или нет?
Относительно того, какое там участие принимает советская идеология, мне кажется, что, наверное, самое адекватное определение будет, что она туда пристегнута. Поскольку в жанровом смысле там работает линейка вестерна, а именно там есть герой-одиночка, там есть его помощник, там есть, так сказать, некоторое количество героев, которые либо помогают ему, либо мешают, но он вступает с ними в какие-то индивидуальные взаимоотношения. Советский фильм все-таки предполагает некоторый сверхуспущенный коллективизм, предполагает какую-то фигурную скобку идеологическую, которая здесь стоит на второй план. Здесь, конечно, советский компонент, мне кажется, максимально ослаблен, насколько это было возможно, что, насколько мне известно, и вызвало недовольство у руководства экспериментальной киностудии. И, насколько я знаю, Григорий Чухрай, который был ее руководителем, писал о неудовлетворенном состоянии картины на момент окончания съемок и так далее, и так далее. И, как ни странно, собственно, только вмешательство Самодура Брежнева, который просто любил западные боевики, в итоге спасло картину от того, что ее положили на пол.
Считает историк кино Ян Левченко. Полностью беседа с ним в итоговом выпуске программы «Время свободы», которая выйдет в эфир, как обычно, строго по расписанию, 20 часов 7 минут, Александр.
Спасибо, Андрей. Я только добавлю, что программу ведет Андрей Шарый.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Мы Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям Олимпиады. Сборная России в очередной день Олимпиады в Ванкувере завоевала полный комплект из 3 медалей. Причем золото и серебро досталось в биатлоне, который до сих пор приносил российским болельщикам одни лишь разочарования. А бронзовые награды россияне получили в состязаниях в бобслее двойки. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Канаде Николай Зюзев.
Героем дня стал Евгений Устюгов, который блистательно провел одну из сложнейших гонок – масс-старт. Как бы незаметен он был в этом сезоне с несколькими подиумами на этапах Кубка мира, включая 2 победных финиша. Но все-таки дебютанта игр мало кто рассматривал как реального кандидата на золото. В спринте он с 2 штрафами был 15-м, в гонке преследования в точности повторил этот результат. Казалось, что верхом его успеха в Ванкувере останется индивидуальная гонка, где он до последней стрельбы сохранял реальные шансы завоевать медаль, причем самого высокого качества. Но единственная ошибка отбросила его на 4-е место. В масс-старте он всю дистанцию держался среди лидеров. 2 этапа эту постепенно редевшую группу возглавлял австриец Симон Эдер. Но на 3-м огневом рубеже он совершил 2 ошибки, и это оставило его неудел. Отличную гонку провел Павел Хурайт. 32-летний словак, который уже добился колоссального для себя успеха, став 5-м в индивидуальной гонке, аккуратно поражал все мишени. Здесь же были 2 чемпиона этой Олимпиады, француз Венсан Же и швед Бьорн Ферри. Еще один чемпион Ванкувера, норвежец Эмил Хеглай Свенсен, отстал после промаха на 3-й стрельбе. Вместе с тем катастрофически складывались дела у легенды мирового биатлона Оля Эйнара Бьерндалена, который провел одну из худших гонок карьеры. 7 непораженных мишеней и итоговое 27-е место. На последнем рубеже не выдержали нервы уже и Ферри. Француз оставил нетронутой 1 мишень, а швед сразу 2. Точно был Хурайт. Устюгов выждал терпеливую паузу перед последним выстрелом и тоже ушел на дистанцию без штрафа, сразу вплотную за словаком. Евгений почти сразу вышел вперед, финишировал он уже в одиночестве. С 1994 года, после успехов Сергея Чепихова и Сергея Тарасова, россияне не выигрывали золотых индивидуальных медалей в мужском биатлоне. Серебро получил стремительно накативший на финиш француз Мартен Фуркад. Хурайту досталась бронза. Очень близка к золотой медали в масс-старте была и Ольга Зайцева, которая первой покинула последний огневой рубеж. Но всего в 7 секундах от нее была Магдалина Нойнер. И при реактивной скорости немки шансы Ольги на сохранение лидерства были минимальны. Они поменялись местами, но Ольга сумела отстоять серебряную позицию от еще одной немецкой биатлонистки Симоны Хаусвальд. Получили россияне в этот день бронзовую медаль. Ее выиграли на двойке бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода. Николай Зюзев для Радио Свобода. Торонто.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Мировая политика». С новой силой разгорается международный скандал вокруг убийства 19 февраля в Дубае одного из лидеров экстремистской палестинской организации «Хамас» Махмуда Мабхука. Среди 11 фальшивых европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, было 6 британских. Оригиналы паспортов принадлежали проживающим в Израиле британским гражданам с двойным гражданством, не покидавшим Израиль в день убийства. В Великобритании начато собственное расследование использования британских паспортов иностранной спецслужбы. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
Полиция Эмирата Дубай утверждает, что убийство Мабхуха – это хорошо спланированная операция спецслужбы иностранного государства. Большинство британских наблюдателей считают, что ликвидация одного из лидеров Хамас была спецоперацией израильской разведки Моссад. Однако глава израильского МИДа Авигдор Либерман заявил, что нет оснований подозревать в убийстве израильскую разведку Моссад. Появилась информация, что в ликвидации Мабхуха участвовали также 2 палестинца из противоборствующей с Хамасом палестинской организации «Фатх», они арестованы в Иордании. И еще одна интригующая деталь. По информации газеты «Гардиан», в Сирии арестован сотрудник службы безопасности «Хамас», который подозревается в том, что он помог агентам Моссада опознать Мабхуха. Известный британский политический аналитик, бывший политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» допускает возможность сотрудничества убийства Мапхуха администрации палестинской автономии и израильской разведки.
Проблема в том, что очень трудно установить, кто с кем сотрудничает в этом покрытом таинственным мраком регионе. У каждой противоборствующей стороны имеются свои интересы. В такой ситуации друг моего друга – мой друг, но и враг моего врага – также мой друг. Хамас – враг Фатха и был бы рад помочь его врагу. И наоборот, Фатх был бы рад помочь любому врагу Хамаса, даже Израилю в ликвидации лидера Хамаса. Не сказал бы, что такое сотрудничество основано на чистой добровольности. Конечно, здесь замешаны и шантаж, и коррупция, и мощное давление со стороны Израиля. Почти наверняка это была операция Израиля с использованием арабов, у которых были общие с ним интересы в убийстве Мапхуха. Это был Израиль и пара пошедших на сотрудничество с ним палестинцев.
6 из 11 европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, были британскими. Выяснилось, что это были точные копии реально существующих паспортов британских граждан с двойным гражданством, проживающих в Израиле. Отличались они лишь фотографиями владельцев и их подписями. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился начать расследование незаконного использования британских паспортов. Газета Daily Mail со ссылкой на источник в службе безопасности сообщила, что британская внешняя разведка МИ-6 получила от тесно сотрудничающей с ней израильской разведки Моссад предупреждение о предстоящей операции и использовании 6 британских паспортов, правда, без указания места, цели и времени операции. Возникла версия о международном характере акции по ликвидации экстремистского лидера Хамас. Газета утверждает, что и британский МИД также получил эту информацию, хотя МИ-6 не всегда делится секретными сведениями с другими ведомствами. Официальный представитель Министерства иностранных дел назвал это сообщение ложным и заявил, что МИД был проинформирован властями Дубая об использовании убийцами британских паспортов всего за несколько часов до пресс-конференции главы полиции Эмирата. Сейчас британское посольство в Израиле выдало 6 британским гражданам, чьи паспорта оказались скопированными, новые паспорта, чтобы предотвратить их возможный арест по ордеру Интерпола. Майкл Бинин скептически относится к возможности обнаружить в будущем прямые улики, доказывающие причастность Израиля к ликвидации Махмуда Мапхуха.
Нет никаких доказательств организации Израилем этого убийства. Израильская разведка Моссад также хранит молчание. Ни одна спецслужба в мире никогда не признается в проведении тайной операции, особенно связанной с убийством. Сама идея секретных служб и состоит в том, что они хранят свои секреты. В таких случаях их правительства всегда отрицают какую-либо причастность своей разведки к подобной акции. Тем не менее, в данном случае, думаю, ни у кого ни в Европе, ни в Америке нет никаких сомнений, что Моссад замешан в этой операции и был ее главным организатором.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на четверо суток. В Москве прошло учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Ротфронт». На него приехали делегаты из 70 регионов страны. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора. На Украине блок Юлии Тимошенко требует скорейшего рассмотрения в парламенте вопроса об отставке кабинета министров. На юге Афганистана в результате взрыва погибли двое военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Число жертв оползней и наводнения на португальском острове Мадейра достигло 42. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В 2012 году будет отмечаться столетие Музея изобразительных искусств имени Пушкина. К этой дате решили приурочить начало реконструкции и реставрации так называемого музейного городка, который займет целый квартал вблизи основного здания. Идею проекта, предложенную 2 года назад Норманом Фостером, московские архитекторы сейчас значительно переработали. Новый вариант к городской среде относится более бережно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Хотя Музей изобразительных искусств уже давно занимает не одно, а несколько зданий, его директор Ирина Антонова все же жалуется на тесноту.
В течение многих лет музей размещался в здании, построенном архитектором Романом Клейном. Это здание было рассчитано на 9 тысяч экспонатов. В настоящее время у нас их примерно 650-660 тысяч. Не говоря уже об огромной масштабной выставочной деятельности, не менее 18-20 выставок музей проводит каждый год, которые тоже требуют своих специальных помещений. Музей, построенный Иван Владимировичем Цветаевым, он не имел специальных помещений для фондохранилищ, для запасников. А с прибавлением картинной галереи, графических разделов, прикладного искусства, огромной библиотеки, совершенно естественно, здание переполнено, оно просто разрывается от экспонатов и предметов, которые оно хранит.
Обо всем этом Ирина Антонова говорила год назад, демонстрируя макет застройки музейного квартала, разработанный архитектурным бюро мировой знаменитости Нормана Фостера. Предложенные идеи в Москве встревожили многих знатоков и любителей старины. Прежде всего потому, что сзади главного корпуса, то есть на территории старинной усадьбы Вяземских-Шаховских, должно было вырасти сооружение в форме пятилистника и в стиле хай-тек. Теперь директор НИИ генплана Москвы Сергей Ткаченко заверяет, никакого пятилистника не будет. А вот фостеровский проект освоения подземного пространства оказался востребованным.
Проект близится к завершению. Через, 2-3-4 месяца должны быть публичные слушания в центре города. Освоение подземного пространства есть благо именно по отношению и к исторической среде, и тем более к памятникам культуры, которые обладают ценными, фасадными объемно-пространственными свойствами, или они только как памятные места, когда кто-то там был, жил, и есть какие-то ценные интерьеры. Чем меньше мы, издеваемся над исторической зоной, над землей, тем лучше. А поскольку город должен жить, он должен развиваться, все это развитие, я считаю, необходимо прятать как можно дальше от поверхности земли. Это единственный выход из той ситуации, когда город не должен умереть и превратить все в музеифицированное пространство, а он должен жить, развиваться. Даже в нашем случае, когда по программе абсолютно необходимо было довольно серьезное строительство в объемах депозитария, библиотеки, зала, каких-то административных помещений, которых нужно было выводить из основного здания существующего, и первые проекты предусматривали довольно серьезное и довольно, высокое строительство, мне удалось убедить своих коллег, соавторов, в том, что это необходимо максимально убрать под землю.
Что же касается надземных построек, которые в меньших объемах, но все же планируются, то, сообщает Сергей Ткаченко, удалось добиться снижения их высотности.
Был сделан довольно тщательный, с очень разных точек, визуально-ландшафтный анализ, и по лучам которого были срезаны эти здания, чтобы никакому виду это новое строительство не мешало. Самое трудное было убедить не сэра Нормана Фостера, а тех, кто финансирует, правительство, которое финансирует этот проект, потому что всем известно, что подземные строительства значительно дороже надземного. Но, тем не менее, все-таки их удалось убедить, и сейчас абрис
объем пространственного решения, вот это нового строительства внутри квартала, имеет вот такие габариты.
Конкурс был только в прошлом году. Вот наша совместная команда выиграла этот конкурс. Почему совместная команда, если кто-то не знает, по нашим законам российским, совершенно обязательно для любого иностранного самого великого архитектора должен быть тот, кто вместе с ним работает от территории. В данном случае обязательно должна быть московская проектная организация. И вот поскольку мы с Фостером работаем достаточно давно, проектируем, пока ничего не построим, к сожалению, башня в Сити была остановлена по независимым от нас причинам, кризис и так далее. У нас как-то сложился рабочий нормальный тандем. Но то, что Фостера устраивает, что есть московский архитектор, с которым ему комфортно работать, и который ему предлагает иногда те решения, даже конструктивные, это хорошо. Меня устраивает то, что Фостер – это не вывеска, это нормальный работающий архитектор. И самое главное, что он слышит то, что мы говорим.
В частности, Норману Фостеру пришлось услышать, что музейный городок не будет совсем уж пешеходным, как предполагалось прежде. Согласно новому варианту проекта, в переулках рядом с музеем сохранится автомобильное движение, правда, ограниченное лишь утром и вечером. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Чаепитие, термин, заимствованный из времен американской революции, приобрел в последние месяцы крайне актуальный смысл. Такую форму организации избирает все больше американцев, раздраженных неспособностью политиков найти решение важнейших проблем страны. Возникшая прошлым летом как реакция на попытку демократов провести в Конгрессе явочным путем реформу системы медицинского страхования, движение чаепитий выросло в феномен, с которым вынуждены считаться политики, рассказывает Владимир Морозов.
Год назад я встретил в своем охотничьем клубе старичка, который уверял меня, что американское правительство хочет установить в стране диктатуру. «Нам предстоит сражаться за нашу свободу с оружием в руках», — сказал старичок. Тогда я решил, что у бедолаги просто крыша поехала. Но сегодня рассказы о таких людях все чаще встречаются на страницах газет. К счастью, только очень немногие из них призывают взяться за оружие и носят майки с надписью «Я горд тем, что я правый экстремист». Но большинство просто резко критикует правительство. Причем часто это делают люди, ранее вообще не интересовавшиеся политикой. Недавно в городе Нэшвилл, штат Теннесси, состоялась конференция, которая могла быть первым шагом к образованию третьей партии. Один из ораторов, Джадсон Филлипс, обратился к 600 делегатам, собравшимся в зале, с такими словами. Кто из вас никогда раньше не был вовлечен в политические дела? Поднимите руки. По моим прикидкам, 90%. Я должен сказать за это спасибо Бараку Обаме. Да, в какой-то степени движение независимых возникло из активного неприятия политики нынешнего президента-демократа. Но резкой критике подвергают независимые и его предшественника, республиканца Джорджа Буша. Люди, в частности, недовольны тем, что правительство предоставляет огромные суммы в помощь банкам, щедро тратит миллиарды на стимулирование экономики, которое не приносит результатов. Одним из центров, вокруг которого возможно создание третьей партии, считается движение, которое называют Tea Party, то есть чаепитие. Впервые термин Tea Party появился в 1773 году, когда в знак протеста против британского владычества жители города Бостон выбросили в море привезенные из Англии ящики с чаем. Нынешние участники Tea Party выступают за независимость от собственного правительства. Некоторые требуют отмены федеральных налогов и значительного сокращения числа правительственных учреждений и чиновников. Другие ратуют за расширение самостоятельности штатов, чуть ли не полной их независимости от федерального правительства. И все дружно бронят федеральную власть за то, что она не способна одолеть рецессию, за то, что все большую роль в стране играют бюрократы, и число их постоянно растет, как и долги США, отдавать которые Белый дом может только собирая с населения все больше налогов. Ряд этих требований и претензий есть и в политической программе бывшего кандидата в вице-президенты от республиканской партии, бывшего губернатора Аляски Сары Пейлин, которую считают перспективным политиком. Может ли она стать лидером независимой партии? Вот как отвечает на этот вопрос политический аналитик Дон Ганья. Я не знаю, называет ли она себя лидером, но она считает, что движение независимых Tea Party – это ее политическая база. Ее любят. Если бы сегодня было голосование о том, кого люди хотели бы видеть в Белом доме вместо Барака Обамы, то наверняка избрали бы ее. Однако многие эксперты считают вопрос о лидере преждевременным, потому что в движении независимых нет никакого единства. Есть отдельные, никак не связанные между собой группы во многих городах и штатах. Общее в них только критика правительства и обеих главных партий, и демократов, и республиканцев. У независимых нет даже единого названия для своих организаций. Где-то это Tea Party, где-то Друзья Свободы, Патриоты, Альянс Свободы, Хранители Клятвы и так далее. Попытки консервативного крыла республиканской партии завлечь независимых в свои ряды наталкиваются на упорное сопротивление. Насколько возможна третья партия в США? Отвечая на этот вопрос, политологи обычно вспоминают, что в 1990-е годы попытку создания независимой партии реформ сделал знаменитый предприниматель-миллиардер Росс Перо. Партия оказала сильное влияние на исход выборов 1992 года. Она оттянула на себя часть избирателей, которые иначе могли отдать свои голоса республиканцу Джорджу Бушу. В результате победил демократ Билл Клинтон. Что будет с движением независимых теперь? Говорит Пэт Чоут, который был кандидатом в вице-президенты от партии реформ в 1996 году. Я думаю, что Tea Party может сыграть положительную роль во время выборов 2010 и 2012 годов. Но если американская политическая система сработает как обычно, то две основные партии, республиканцы и демократы, возьмут некоторые элементы партии независимых в свои собственные программы, и тогда существование третьей партии станет ненужным. Но, по мнению некоторых наблюдателей, дело не в третьей партии, а в том, что масса людей, недовольных правительством, даже еще и не объединившись, уже заставила политиков прислушаться к своему голосу, и профессиональные политики, хотят они этого или нет, вынуждены с этим голосом считаться.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это иск к Министерству обороны России, который подали сотрудники Забайкальского правозащитного центра. Они требуют признать незаконными летние учения войск Сибирского военного округа, из-за которых была перекрыта федеральная трасса Москва-Забайкальск. В этой гигантской пробке тогда застряли около 1000 водителей и пассажиров, до которых не было никакого дела российским военным. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к крупнейшим международным политическим темам дня, ситуации на Украине и забастовки пилотов Люфтганзы в Германии. Будут и все наши постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.